эфире программа «Киев-Донбасс». В студии для вас работают Ирина Седова и Виктория Ермолаева. И сегодня у нас рождественский эфир. Мы будем говорить о хорошем, о веселом, но и о серьезном тоже. Я предлагаю начать сначала с серьезной темы, а потом, возможно, мы поговорим и о чем-то более рождественском. Самый наш первый гость сегодня – это Кирилл Есин. Он редактор сайта Corrupt.ua. И занимаются они довольно серьезными вещами, не расследуют коррупцию. И Кирилл нам сейчас немного расскажет о своей работе.
Добрый день.
Кирилл, я знаю, что вы уже не первый год занимаетесь расследованием коррупции, и причем я знаю, что специфика такая, что вы расследуете на региональном уровне эту коррупцию, правильно?
Да, начали мы в 2012 году. Вот, стоит отметить, что проект реализовывается общественной организацией «Интерньюс Украина». Начинался он в 2012 году как проект краудсорсинговый, то есть мы планировали получать от жителей регионов страны сообщения о коррупции и дальше с ними работать, с журналистами, которые есть на местах, и создавать из них такую сеть условную. Вот. 2012-2013 год мы отработали, все было успешно, это все начиналось, то есть были свои комы, но тем не менее сделали мы достаточно много расследований, их было на тот момент больше 50 штук. Вот. В тех годах самый успешный у нас кейс прошел по Запорожью, нам удалось, так сказать, предотвратить траты городского бюджета на несуществующий приют для животных. Вот. Также было достаточно много тем, абсолютно разные тематики, то есть их не совсем будет уместно сравнивать с параллелями киевских тем больших, которые тут распил, идут на десятки миллионов, там было значительно меньше, связано с деребаном земли, с колхозами и прочими вещами. Вот. Это момент был начало, дальше мы вот продолжили, этот год у нас был не менее продуктивен. Уже по накатанным мы работали, так сказать, сделали мы больше 60 кейсов, и результатов больше, есть увольнения, есть открытое уголовное производство. Вот, ну, собственно, достаточно продуктивно он прошел.
Кирилл, если сегодня подводить итог прошедшего года, какое самое яркое расследование было на вашем сайте?
Яркое. Вы знаете, они каждые яркие. Расследуешь эти факты и, собственно, удивляешься той наглости или той простоте, с которой они пытаются провести это под носом и общественности, и, собственно, правоохранительных структур. Вот. Если брать яркость условную, да, по сумме денег, которые были спилены, одним из самых таких крупных это было расследование по тому, как переплатили за вагоны киевского метрополитена, которым мы пользуемся каждый день, я в частности. Да, как раз практически год назад, 4 декабря 2014 года, Киевсовет продлил выплаты по вагонам, которые закупались в лизинг, в том числе. Это было 100 вагонов, 75 из них покупались у Российской Федерации. Сумма привязана к доллару. То есть, понимаете, да, мы все понимаем, насколько вырос курс на года подписания тендера. Тендер проводился в 2009 году.
О каких суммах мы говорим?
Это более 500 миллионов гривен. И это все ложится на плечи бюджета именно Киева, города Киева. Вот, написали мы материал, наши друзья из Центра противодействия коррупции подключились, да, у них роль уникальная, они умеют давить правильно на правоохранительные структуры с помощью в том числе народных депутатов. Проводится работа, сейчас всевозможными способами отфутболивается это дело и спускается на милицию метрополитена, которая, собственно, занимается, да, расследованиями щипачей, которые тянут кошельки в метро, то есть прокуратура переводит на них расследование этого дела. То есть вопрос затягивается, но, тем не менее, выплаты, насколько мы понимаем, продолжаются.
Ну, вот недавно разговаривала я с начальником нашего антикоррупционного бюро, и он говорил, что, в принципе, антикоррупционное бюро, конечно, расследует коррупцию высших уровней власти, но они могут забрать любое дело, если есть доказательства того, что дело затягивается. Вот, возможно, с ними как-то наладить. У вас есть контакт с национальным антикоррупционным?
Пока нету. То есть, ввиду того, что ребята только начинают, они только налаживают свою работу, мы пока не влезаем, не встреем, пусть они уже станут на рейки, и это все будет достаточно организовано, потому что вот даже если помните, уже к ним были, ну, условно назовем это, претензии по закупке экипировки для спецназа, который будет заниматься силовыми моментами в расследованиях. Вот, то есть нормально они этот вопрос решили, то есть хорошая была реакция, они пригласили журналистов, показали, как это происходит. Вот, к чему я веду? К тому, что забот у них пока хватает до того, как они наладят нормальную работу. И в следующем году мы, конечно же, планируем и с НАП дружить, и с, собственно, национальной комиссией, которая будет заниматься НАЗК.
А декларацией. Как вы думаете, Государственное бюро расследований заработает в следующем году?
Я надеюсь на это.
Потому что мне Сытник сказал, что будут расследовать вот мелкую коррупцию, так, как раз та, которой вы занимаетесь на местах, да, не в высших эшелонах, а им и это отдадут из прокуратуры именно в Государственное бюро расследований. То есть, скорее всего, что ваши представители власти, которые будут вам помогать, это, наверное, они?
Возможно. То есть, посмотрим. Как мы видим, это органы, которые имеют достаточно высокий вес общественный, да, то есть все на них обращают внимание, как они работают. И это, собственно, их нормальная работа. Это одно из условий и безвизового режима, который целью стоит для теперешнего правительства. Да? То есть на них давят, и, соответственно, это получается уже больше много интересов в это замешано политических. Поэтому какое будет решение принято, ну, пока сложно прогнозировать. Собственно, мы занимаемся расследованиями, а не прогнозами, поэтому я стараюсь даже глубоко не вникать и жду результатов, когда уже можно будет действительно конкретными шагами нам прийти со стопкой материалов и сказать, что, ребята, давайте работать вместе.
Охватывает ли ваша работа Донецкую и Луганскую области?
Теоретически охватывает. Практически это удается не совсем эффективно, скажем так. Но есть успешные кейсы, в частности, Подружковке, город такой в Донецкой области, недалеко от Донецка. Мы работали с фактами того, что мэр города живет не совсем соответствующе своим доходам. У него есть имущество, которое не есть равным тому, что он мог бы заработать честным путем, скажем так. Вот, написали мы по этому поводу материал. И есть реакция правоохранительных органов. То есть там проводится досудебное расследование результатов, пока мы не отследили.
Я напомню, что расследование можно прочесть на сайте karab.ua для местных жителей, которых может быть, заинтересовала эта тема.
Да.
И напоминаю, что в эфире программа «Киев Донбасс». У нас в гостях Кирилл Есин, редактор сайта karab.ua. Следующий вопрос такой. Вы говорите, что по регионам, ну, по различным регионам Украины расследование. Где больше всего коррупции вот вы выявили?
Больше всего коррупции. Вы знаете, достаточно много кейсов. Нельзя сказать, что у нас есть прямая корреляция, что мы охватываем всю Украину, и будет уместно сказать, вот, что у нас срез будет по всей Украине. Да? То есть где-то ребята работают эффективнее, где-то ребята только подтягиваются, втягиваются. У них не такой объем и темп работы, скажем так. Вот. В частности, по нашему проекту у нас достаточно много кейсов по Киеву, основная масса. Это порядка 15. Вот в этом году то, что было. Есть Волынь, Ужгород, Черновцы, центральные области, юг и восток не так хорошо, увы. То есть мы работаем, мы ищем ребят, с которыми можно какие-то факты продуктивно расследовать, но пока перевес, скажем так, на восточную часть.
А вашему проекту 2 года, правильно?
Ну, практически 3, можно уже сказать.
Ваше мнение, что-то изменилось за эти 3 года? Ситуация меняется в какую-нибудь сторону? Можете ли вы сказать, что коррупции стало больше или меньше, или ситуация изменилась в некоторых регионах?
Я думаю, что определенно прогресс есть в сторону уменьшения коррупции. То есть все-таки общественное давление, в каком плане общественное давление? В том, что есть публикация этих материалов, да, факты становятся общедоступными. Это все-таки действует как сдерживающий фактор на людей, которые при власти, которые имеют доступ к государственным средствам. Вот. Особенно в последний год достаточно много проводится и реформ по коррупции. Да? То есть, во-первых, там открыли реестры, которые позволяют более подробно получать информацию о том, как расходуются государственные средства.
А какие это реестры?
Это реестр, собственно, прав на имущество недвижимое. Вот совсем недавно открыли реестр прав на автомобильные средства.
То есть вся эта информация в открытом доступе в интернете, правильно?
Да, да. Это все реестры открыты. Соответственно, есть часть платная, то есть то, что касается, например, реестров предпринимателей, физических лиц, да. То есть какую-то информацию можно получить бесплатно. Полные вытяги можно уже получить, конечно, за определенную сумму. Но в целом это работает, и каждый гражданин может посмотреть в интересующую информацию.
А что удалось вот на основании этих новых открытых реестров уже узнать вашим журналистам?
В частности, по недвижимости, продолжая пример Дружковки, писали мы материалы у нас есть по Луцку и по Ровно. И сейчас готовятся материалы, в частности, по Запорожью и по Виннице, о том, каким имуществом владеют представители местной власти. Да? То есть это мэр и его окружение. Можно посмотреть, можно сравнить, насколько их декларация, те суммы, которые они задекларировали, отличаются от того, каким образом они живут. Как показывают наши расследования, это полностью противоречит всей здоровой логике, потому что суммы несравнимы с тем образом жизни, который они ведут.
А можете привести пример конкретно? Вот у мэра зарплата, допустим, официальная 3000 гривен, но у него есть автомобиль, который стоит, допустим, 1500.
Да, это классические примеры на самом деле. То есть у них дома превышают там 300 квадратных метров, условно говоря. То есть достаточно большое жилье, на которое соответствующие траты. При этом журналисты выезжают на места, делают фотографии, и, собственно, внешний вид, то, что мы можем оценить на глаз, не считая той внутренней отделки, которая может там быть, оно превышает разумные меры того, насколько сопоставима их зарплата, собственно, с тем, что там можно увидеть.
Каким образом привлекать их к ответственности за это? Вот как вы считаете? Потому что сейчас, написали, да? Я знаю, что не всегда идет реакция власти. Сейчас стало лучше после вот тех изменений, которые произошли в стране?
Не сказать, чтобы было лучше. Так, чтобы мы реагировали, чтобы мы удивлялись тому, что когда наше расследование было опубликовано, мы получали, назовем это так, органическую реакцию, да, правоохранительных структур. То есть они должны реагировать на эти материалы, но, увы, пока таких реакций нет, и приходится давить запросами, вот, показывать им, тыкать эти факты им под нос, тогда, возможно, что-то будет проведено или будет какое-то, по крайней мере, публичное заявление от представителей власти о том, что мы займемся, мы посмотрим,
мы проверим. Пока не было ни одного такого факта?
Дружковка, единственный пример.
То есть сейчас мы говорим о том, что вот есть реформа полиции, пытаются проводить реформу прокуратуры, антикоррупционное бюро. Но насколько, говорят эксперты, вот в наших эфирах, в частности, я слышала такое мнение, что реформы, если не будет реформы судебной системы действенной, то все эти дела, которые даже будут классно, хорошо расследованы и быстро переданы в суд, могут зависнуть в суде на десятилетия. Вот вы, как вы считаете, есть такая угроза?
Да, определенно эта угроза существует. Конечно, нельзя нивелировать то, что реформа правоохранительных органов она не дает того эффекта, который мы ожидаем. Это все система, надо все рассматривать в системе. Да? То есть есть правоохранительные органы, которые расследуют, есть суды, которые уже выносят вердикты. Конечно, сейчас большой акцент на правоохранительные структуры, и они действительно повышают свое качество работы. Но, тем не менее, суды пока действительно не работают с той эффективностью, и много дел затягивается. Те же кейсы по метрополитену, как, в пример, то, что было вспомнено, и многие другие.
Но каким образом это решить проблему, по-вашему, можно?
Собственно, судебная реформа.
Но судебная реформа тоже вопрос спорный. Если всех судей уволить, где найти новых высококвалифицированных специалистов, которые станут фактически, это же еще одна ветвь власти в стране?
Да, конечно, но здесь можно работать. Собственно, я не эксперт, да, чтобы дать такую глубокую оценку. Проводя параллель с реформой полиции, да, то есть определенно новая кровь нужна, она привнесет, это молодые ребята, и если они будут достаточно, не сказать, чтобы это чисто, у них, в принципе, уже логика будет немножко другая, потому что они пережили вместе с нами те времена революции, и, собственно, я думаю, что в голове у них несколько иное отношение к этим вещам, вот, и, в принципе, ожидания от общества от них иные, и мне так кажется, мне бы так хотелось, чтобы они работали эффективнее. Я думаю, такое возможно.
Просто мы говорим о новой крови, да, но все-таки эти люди, недостаточно опытны, то есть, чтобы быть там судить, например, там дело, да, в какой-нибудь коррупции расследовано в высших эшелонах власти, этот человек должен очень хорошо разбираться в многих законах. Но человека с улицы ты сразу этому не научишь, что нужно 10 лет проработать в этой системе?
Определенно. То есть есть студенты, которые учатся, да, есть ребята, которые, у которых есть начальный опыт, скажем, да, небольшой в этих делах. Я думаю, что их стоит привлекать. Тем более, что многие вопросы познаются в практике, скажем так, да. И, собственно, многие моменты, те, которые, что мы будем говорить, да, о доведении до логического конца фактов, которые приведены в расследованиях, журналисты, скажем так, это тоже не есть глубокие эксперты в правовых вопросах. Да? То есть мы работаем с фактами, мы рассматриваем конкретные моменты грабежа бюджета, который подводится под конкретные статьи кодекса. Я думаю, что схемы достаточно простые и у журналистов, и, собственно, должны быть простые у судей.
Я напомню, что это программа «Киев-Донбасс». В студии для вас работают Ирина Седова и Виктория Ермолаева. Гость нашей студии Кирилл Есин, редактор сайта «Corrupt.ua».
Сегодня для нашего эфира мы записали много поздравлений для всех наших радиослушателей от коллектива «Грамматика радио». И сейчас я предлагаю послушать поздравления от нашего директора ТРК «Грамматики радио» Александра Бузюка.
Шановні друзі, вітаю з Різдвом Христовим. зичу мирного неба, любові один до одного, віри у перемогу, поза як триває нині війна, Христос народився.
И мы возвращаемся в студию. Кирилл Есин, редактор программы Corrupt.ua. Мы сегодня говорим о журналистских расследованиях и о коррупции. Я думаю, что коррупция, в принципе, начинается с каждого жителя Украины. Правильно?
Конечно.
Соглашайтесь. Сегодня рождественский эфир, праздничный день. Что бы вы хотели сказать нашим слушателям? В частности, нашим слушателям в Донецкой и Луганской области.
Такая интересная формулировка «коррупция начинается с каждого». Я думаю, в принципе, уместно сформулировать так, что в нашей стране, в теперешних условиях, конечно же, каждый имеет соблазн, и, в общем-то, те органы и те вопросы, с которыми сталкивается каждый житель, они в большей степени провоцируют, да, решать вопрос каким-то окольным путем, да, не совсем правильными способами. Что хотелось бы пожелать? Пожелать иметь волю не, как это, не включаться в эти процессы, а все-таки стараться делать по правилам, да, то есть каждый орган, каждый вопрос можно решить, собственно, путем легальным, назовем это так, не в обход каких-то процедур. И стоит этих процедур придерживаться, стоит потратить свое время для того, чтобы выучить свои права, и, собственно, давить на как это, правильные методы решения вопросов и не включаться в чиновничий беспредел и идти у них на поводу и платить им за какие-то услуги. Это их работа.
А если на практике? Мы знаем все, что в маленьких городах особенно тяжело дела обстоят с коррупцией, с чиновниками, даже с больницами. Допустим, чиновник требует взятку. Что делать? Куда обращаться? Что говорить? Как себя вести в этой ситуации, если гражданин не хочет давать эту взятку?
Ну, собственно, я думаю, что если у гражданина хватает воли, решимости сказать в глаза чиновнику о том, что он не будет так делать, то, естественно, ему нужно обращаться в правоохранительные структуры. Этими вопросами занимается прокуратура местная, да? Кроме прочего, стоит обращаться к журналистам. Публичный элемент никто не отменял, и иной раз это более щадящий для чиновника способ решения вопроса, когда он, возможно, прочтет о себе, то есть, как мы уже говорили, правоохранительные органы не всегда адекватно реагируют, оперативно реагируют, да, на те сообщения о коррупции, которые появляются в прессе. Вот. Но, тем не менее, он прочтет, надеемся, ему станет стыдно, и он решит вопрос, собственно, правильным способом. Поэтому поведение, собственно, людей, которые сталкиваются с этим вопросом, должно быть достаточно решительное.
Мы говорим о региональных журналистах. На самом деле, насколько я знаю, большая проблема еще с тем, что не во всех городах есть независимые средства массовой информации, которые могут не побояться и на своего мэра написать какую-то критику там, или на какого-то там чиновника. Да? Вот вы сталкиваетесь с много региональными журналистами. Ну, насколько эта проблема масштабна вот с нехваткой кадров? Как раз тех людей, которые не боятся расследовать коррупцию и писать об этом на местах у себя.
Стоит отметить, что кадров, в общем-то, достаточно. Ребята прекрасно понимают, что они делают, но вот опять-таки, да, то, что мы говорим, они боятся, они зависимы или какие-то прочие моменты. Эта тенденция идет на спад на самом деле, потому что сейчас много расследований. Тема коррупции, она, ну, заявляется, по крайней мере, да, как тема номер один, с ней борются. То есть поле достаточно насыщенное, то есть нельзя сравнивать времена там трехгодичной давности и теперешние. Да, то есть сейчас писать можно. Да, это опасно, опять-таки, потому что к журналистам могут быть претензии со стороны фигурантов. Но, тем не менее, журналисты пишут больше. Ребята, которые раньше сомневались, решимости у них тоже уже больше, они потихоньку втягиваются в этот процесс. Вот. И, собственно, ну, я думаю, что это элемент такой, скажем так, эволюции в голове. Да? То есть нужно как-то перерасти, попробовать один текст, второй текст. То есть нужно как бы ребятам тоже давить на них. Да? То есть, и, в частности, задача нашей редакции, мы пытаемся найти, включить в процесс новых ребят, что-то им подсказать, что-то еще сделать, то есть как бы выступать в этом вопросе таким условным сервисным центром, создать для них условия, чтобы они все-таки тоже включались в процесс и писали о коррупции больше.
А на вашу редакцию когда-нибудь оказывалось давление за ваше расследование?
Вы знаете, жестких методов не вспомню. То есть,
или попытки давления?
Попытки давления, не сказать, я думаю, местная редакция, а именно ребята, которые пишут в регионах. Да? Потому что редакция — это все-таки элемент удаленный, мы здесь, а ребята работают в поле на местах. Часто ребятам звонят, просят не публиковать.
Кто звонит?
Фигуранты. Фигуранты расследований.
То есть чиновники, да?
Да, да, да. И каким-то образом просят уйти от вопроса или еще что-то.
Предлагают взятки?
Взятки не предлагают, увы.
Угрожают?
Да, то есть это, скажем так, у них такой дипломатический подход решить вопрос по-любому. Мы же живем в одном городе, понимаете. Ну, собственно, мы не понимаем, мы не хотим их понимать и, собственно, стоим на своем.
Как в таких случаях держать удар журналисту?
Просто стоять на своем. То есть, опять-таки, элемент публичности, он действует на нас. Если журналист, он в поле находится, все знают, чем он занимается, все знают, где он публикуется, все знают, откуда берутся факты, тем более факты наши мы проверяем. Все есть абсолютно доказуемо, да, те деяния, о которых мы пишем. И работу журналистов охраняет закон. Все-таки мы на него тоже еще полагаемся.
Я знаю, что до времен Майдана, да, был такой способ борьбы с журналистами, как подать на редакцию иск на огромную сумму денег, якобы за клевету, и потом таким образом давить. Вот сейчас это практикуется, или это уже среди чиновников не модно, и они нашли какой-то другой способ?
Я знаю, что это практикуется. Но в частности к нашей редакции претензий пока тьфу-тьфу-тьфу не было. То есть мы все проверяем, перепроверяем, работаем мы с Сашей Бурмагиным, это известный медиа-юрист, да, то есть он у нас занимается факт-чекингом, то, что свою часть журналистскую мы делаем на совесть, после этого он нам проверяет и говорит, что ребята, ваша совесть чиста, все нормально, и дальше только мы публикуем. Вот. Были моменты по поводу общих претензий таких, голословных, скажем так, к материалам. Тот же кейс по вагону метрополитена, после того, как вышел материал, пресс-служба Иванющенко, он фигурирует как... то есть ниточки по расследованию все-таки к нему приводят. Его пресс-служба разослала сообщение о том, что факты не есть правдивыми. Вот. И, собственно, редакция вообще непонятно есть кто. И, в общем, они пытались отмазаться, но каких-либо претензий редакция не получила в итоге. Мы ждали, что, возможно, к нам обратятся, чтобы мы подтвердили, опровергли, но таких моментов не было.
То есть только в информационном поле они пытались как-то себя оправдать. Хорошо, а из каких-то ваших расследований, хотя бы одно дело дошло до суда? Вот если вы говорите, бывают открыты дела после ваших расследований, да?
Да, сейчас ждем, пока конкретных таких нету. Был момент, который мы отслеживали, мы писали еще в 2012-2013 году моменты по... паспортным станом, тогда тема была очень актуальна, о выдаче загранпаспортов, каким-то образом дело происходит. И вот не так давно нам стало, например, известно, что назовем ее начальница, да, местного департамента одного из Волынской области, она все-таки была уволена по поводу того, что махинации, вот, собственно, нашли отзыв у правоохранительных структур.
Напоминаю, что в эфире программа «Киев-Донбасс», в студии редактор сайта «Corrupt.ua» Кирилл Есин. Мы говорим о коррупции и о борьбе с ней. В последнем нашем эфире мы долго говорили о том, что борьба с коррупцией — это хорошо, но без противодействия коррупции эту проблему решить в стране невозможно. Вот как вы считаете, каким должно быть не противодействие, а предотвращение коррупции? Вот каким должно быть в стране предотвращение коррупции?
О, предотвращение. Собственно, коррупция, скорее всего, на том уровне, на низовом, да, который у нас наиболее распространен, будет отсутствовать тогда, когда, собственно, уровень жизни будет достаточно для каждого, собственно, гражданина, и он сможет обеспечить все свои законные права в легальный способ. Да? То есть сейчас все это пытается обойтись, потому что каждому чего-то не хватает. Те же представители, коррупционеры, назовем их так, да, вынужденные, и, собственно, те, которые делают это сознательно, они в том числе обеспечивают таким способом свой семейный бюджет. Да? И, то есть общий уровень коррупции зависит от благосостояния всей страны, если это так в глобальном смысле. Да? Вот. А каким способом это все свести пониже? Процесс реформирования запущен.
Я еще слышала от Артема Сытника такое, от главы НАБУ, что коррупция заложена в самих законах. Вот с этим приходилось сталкиваться?
Да, коллизий в законах достаточно много. Вот совсем недавно, вот в этом месяце мы выпустили кейс по Виннице, вот, когда, по сути, в очень интересной трактовке одной из статей Земельного кодекса Украины на этих основаниях идет отчуждение больших объемов земли в центре города практически в пользу частных лиц. Вот такие коллизии приводят к потере, собственно, городским бюджетам и земли, и в частности тех денег, которые государство в лице города, да, могло бы получать за аренду или за прочие какие-либо, какое-либо использование этой земли.
Вы говорите о реформировании. Есть опыт других стран, где ужесточили уголовную ответственность за коррупцию. Считаете ли вы, что такое, такая практика необходима Украине?
Вопрос интересный. Возможно, нужно, для того, чтобы больше боялись. Но опять-таки, возвращаясь к вопросу того, что не совсем адекватное количество кейсов доводится, собственно, до логического конца, до решений. Да, то есть, если не бояться сейчас, возможно, будет чуть больше бояться, если эту ответственность увеличить. Но вопрос к судьям, к правоохранителям, которые ведут эти дела и приводят, собственно, к этим срокам, назовем это так, да, к этой ответственности.
То есть вы считаете, что первоначально все-таки нужно начать с люстрации, довести ее до логического конца?
Да, это тоже процесс, собственно, люстрации, он застопорился. Он не выполняется абсолютно сейчас, он уже забыт и саботируется на местах представителями органов местной власти, власти и областных советов. Вот. Ну и других, собственно, инстанций, которые подпадают под этот закон. Поэтому, да, было бы неплохо вспомнить еще и люстрации, кроме коррупции, кроме всех условий выполнения пакета, да, по открытию безвизового режима.
Спасибо. Ну, так, подводя итоги нашей беседы, да, можно сказать, что мы сегодня так договорились до того, что нам, кроме того, что мы уже создали там в стране создано Национальное антикоррупционное бюро, другие структуры, не мешало бы еще убрать коррупционную составляющую законодательства,
да,
провести судебную реформу и поднять уровень жизни всего лишь. Тогда, может быть, мы начнем эффективную
Заживем.
Борьбу с коррупцией. Спасибо большое. Кирилл Есин, редактор сайта Corrupt.ua в программе «Киев-Донбасс» на Громадському радио.
Слушайте, думайте.
А сейчас еще одно рождественское поздравление, которое я записал для всех наших радиослушателей, редактор программы «Киев-Донбасс» Михаил Кукин.
Здравствуйте, меня зовут Михаил Кукин, я редактор программы «Киев-Донбасс». Это самая молодая программа Громадського радио, ей идет только третий месяц от роду. Но за это время мы уже убедились, что у программы есть своя аудитория. Нас слушают на востоке страны, нас слушают бойцы украинской армии, нас слушают мирные жители на подконтрольных и, что, наверное, особенно ценно, неподконтрольных Киеву территориях и даже в некоторых приграничных районах России. Мы стараемся предоставить слово людям с разными мнениями, говорящими на разных языках, поскольку те, кто не может свободно изъясниться на двух языках, среди граждан Украины, конечно, есть. А вот тех, кто не понимает украинского или русского, точно нет. Проблема лишь в том, чтобы услышать друг друга. Конечно, бывают ситуации, когда сложно не только простить, но даже понять. Но на самом деле таких ситуаций в разы, на порядки меньше, чем случаев тупого, я бы сказал, эгоистичного нежелания слышать отличное от твоего мнения. Пытаться понять и услышать, прислушаться, а не перекричать. Вот это я и назвал бы главным пожеланием всем нам в наступившем году. С Новым годом вас и Рождеством!
Мы присоединяемся к поздравлениям нашего коллеги, и сейчас, чтобы поддержать праздничное настроение, предлагаем послушать песню группы «Олиум. Радуйся».
Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився. Застеляйте столи та все килимами, радуйся. Радуйся, земле, син Божий народився. Кладіть калачі з ярої
пшениці, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. Бо прийдуть до тебе три праздники в гості, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. Перший праздник Рождество Христове, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. А той другий праздник Святого Василя, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. А той третій праздник, святе водохреща, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. Хай святкує з нами вся наша родина, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. Вся наша родина, славна Україна, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився.
Мы продолжаем программу «Киев-Донбасс». В студии для вас работают Ирина Седова и Виктория Ермолаева. И сейчас мы послушаем сюжет о помощи переселенцам, который записала наша коллега Наталья Поколенко. Записала она его в городе Константиновка.
300 родин отримали гуманітарну допомогу у вигляді гігієнічних наборів. По допомогу від ЮНІСЕФ до Костянтинівського центру переселенців на Донеччині звернулися сотні переселенців і місцевих малозабезпечених городян. Людмила переїхала з Донецька з двома дітьми. Жінка каже, що сьогодні немає роботи. Більшу частину грошей вона витрачає на оренду житла. Багато на що не вистачає. Тож гігієнічним наборам, що тут видають, зраділа.
Продуктовые наборы сейчас есть, еще то, что нам помогали, вот, нам этого хватает. А химии, порошки, шампуни, зубной пасты, такое очень нужно, конечно.
Переселенка з Горлівки Тетяна прийшла до центру з маленькою донечкою на руках. Купити памперси дитині сьогодні дорого, тож ця допомога дуже доречна, ділиться Тетяна.
Лікарства дуже дорогі, на це уходить більша сума грошей, як би і квартплата. А от така розкош, як памперси, все остальне, то ж тяжело купити.
Загалом до наборів, що видавали у центрі, входять засоби гігієни для дорослих та малюків. Шампунь, зубна паста, щітка, рушники, пральний порошок, дитячі памперси, говорить волонтер центру Наталія Гарбус.
В наборах знаходиться все необхідне. І шампунь, і мило, і средства гігієни. В больших наборах навіть знаходиться посуда. Тобто це тази, відра, хороші полотенця. Для памперсів ми отримали четверки і п'ятерки. Общее количество 120 наборів. Памперси, ой, на двох набори отримали 220, сімейних отримали 38. І становиться вопрос, як це все поділити між 4000 переселенців.
Під час реєстрації та видачі намагалися приділити увагу тим, хто ще жодного разу не отримував допомогу. Таких родин багато. Також запросили місцеве населення, малозабезпечені категорії. Зазвичай їм тут не видають допомогу, але цього разу благодійники з ООН погодилися охопити і цю категорію, каже волонтер центру Ірина.
Очень много людей, и сегодня еще добавилось местное население. Вышло в газету объявление, что категория малообеспеченных может претендовать на помощь от ЮНІСЕФ.
Сьогодні у центрі переселенців формують свою базу даних, де записують, хто і скільки отримував різної гуманітарної допомоги, аби наступного разу приділити увагу тим, хто жодного разу не звертався по неї. Але це вже буде у 2016 році. Наталя Поколенко з Донеччини для Громадського радіо.
Продолжается программа «Киев-Донбасс», и у нас есть еще одно поздравление от нашей коллеги Ирины Славинской.
Мене звати Ірина Славінська, я журналістка Громадського радіо, і 2016 року хочеться всім побажати слухати, думати, і, зокрема, слухати Громадське радіо. А якщо говорити про якісь такі ширші плани, то, мені здається, попередні роки показали, як корисно багато і наполегливо працювати. І мені хочеться сподіватися, що 2016 рік для всіх вас, слухачів Громадського радіо, стане ще одним роком наполегливої, плідної праці. Нехай ваші починання здійсняться, дадуть добрі плоди, і ці плоди дадуть зернята для проростання майбутніх проєктів. Усіх зі святами.
Напоминаем, что вы слушаете рождественский выпуск программы «Киев-Донбасс». В студии для вас работают Ирина Седова и Виктория Ермолаева. И сейчас предлагаем послушать еще один сюжет от нашей коллеги Анны Боковой о переменах в культурной жизни Бахмута.
В этом году в Артемовском музыкальном училище имени Ивана Карабица открывают две новые специализации – теория музыки и эстрадное пение. В ближайшем будущем училище будет выпускать не только музыкантов, но также хореографов и художников.
На данный момент мы готовим студентов по специальности музычного мастерства. Вот. А планируется в будущем еще открытие двух специальностей – это хореография и изобразительное искусство. Специальности открываются лицензионная комиссия, аккредитационная комиссия Министерства освіти і наук України. Процес довольно сложный, довольно длительный. В первую очередь для этого что нужно? Для этого нужно, как на любом производстве, знать, откуда брать сырье, кто его будет готовить и куда его потом поставлять.
Рассказал директор Артемовского музучилища Вячеслав Поржицкий. В том, что на новые специальности будет спрос, Поржицкий не сомневается.
Что касается детей, которые хотят заниматься хореографией, их всегда было, есть достаточное количество, но учитывая то, что вузов, кроме фактически Донецкого училища культуры, как таковых не было, они были вынуждены выезжать в другие регионы, получать там образование. А что касается изобразительного искусства, то, пожалуй, единственное учебное заведение тоже открылось в Донецке в 1976 году. Это Донецкое художественное училище. И больше тоже никто никого никогда художников не готовил. Ну и волею сложившихся обстоятельств оба эти учебных заведения остались за пределами досягаемости для студентов, для будущих студентов, для абитуриентов северных регионов Донецкой области.
Начальник городского отдела образования Артемовского горсовета Марина Максименко заявила, что подбором кадров в училище уже занимаются.
Потенциал шикарный. Это порядка 50 дополнительных рабочих мест для города. И с кадрами они сейчас работают.
Если к следующему учебному году корпус не успеют отремонтировать, в горсовете обещают подыскать помещение под временное размещение групп на базе действующих учреждений культуры.
Здание по Ленина 19 они передали, Артемовский городской совет, депутатский корпус поддержал это решение и передали в областную собственность. Но пока этот вопрос остается открытым, так как не имеют, скажем так, таких законодательных полномочий это принять его в коммунальную собственность. Но если не получится и не получится пока, скажем так, передать и все это оформить на законодательном уровне, то я думаю, помещение для этих специальностей мы в городе в своих учреждениях культуры попытаемся найти.
Говорит Максименко. Студент-переселенец из Первомайска Алексей Канонченко считает, что для молодежи и общества в целом реорганизация училища очень актуальна.
Я считаю, что культура должна обязательно развиваться, потому что это духовная жизнь общества.
Анна Боковая для общественного радио из Бахмута.
В Возвращаемся в студию программы «Киев-Донбасс», и следующее поздравление, которое мы для вас подготовили, записала еще одна наша коллега, писательница, адвокат и просто хороший человек Лариса Денисенко.
Вітаю всіх, я Лариса Денисенко, ведуча громадського радіо. Знаєте, перш за все, хочеться побажати вам, щоб повернулися ваші оселі. А ваші оселі, щоб повернувся мир. Щоб, власне кажучи, відновилася справедливість, і ви це відчували. І, власне, ті з нас, з вас, хто залишається в інших місцях, не там, де ви народилися, не там, де ви вчилися і жили раніше, теж почувалися більш впевненими. Розпочинали навіть не нове життя, а просто продовжували своє життя. Бо воно в нас одне, іншим воно може бути тільки завдяки нашим спільним зусиллям. Тому я бажаю вам щастя, любові, натхнення, і щоб кожен день вашого нового або старого життя вас надихав і надихав ваших близьких. З святом!
Пісня Іларія «Божа мати».
Христа, Діва Марія.
сегодняшний рождественский эфир хотелось бы рассказать, как рождественское и новогоднее чудо жители города Ужгорода подарили детям-сиротам. В материале Ольги Павловой, корреспондента Громадського радіо із Ужгорода.
Незвичайну акцію «Стань Дідом Морозом» провели активісти з Ужгорода. Впродовж листопада діти-сироти писали у листах до Діда Мороза свої бажання, які цими днями повністю справдилися. Дід Мороз виконав усі 160 бажань. Щоб це не було – олівці, лялька, нова курточка, велосипед чи навіть ноутбук. Особливість акції у тому, що виконували бажання маленьких мрійників – звичайні люди. За словами ініціаторки акції Олени Яреми, долучитися до акції міг будь-хто охочий.
Суть акції – це те, що ми звертаємося в дитячі будинки, притулки, в дитячі будинки сімейного типу. Діти пишуть листи Діду Морозу, а ми створили групу у Фейсбуці і безпосередньо в цій групі викладаємо ці листи, і кожен бажаючий може приєднатися, взяти собі один лист, відповідно втілити цю мрію в реальність.
Акція «Стань Дідом Морозом» на Закарпатті проводиться вже четвертий рік поспіль. Цього разу пощастило вихованцям Великобрезнянської школи-інтернату та Закарпатського центру соціально-психологічної реабілітації дітей у місті Свалява. Адже саме для них формували подарунки. Але окрім матеріальних подарунків, волонтери привозять дітям справжню казку, говорить Олена Ярема.
Ми зі своєї сторони максимум стараємося ці подарунки гарно пакувати. Звичайно, є справжній Дід Мороз зі справжньою фігуренькою. Ми веземо хоч мінімально, але все рівно якусь таку програму. Цього року відгукнувся от Сергій Пічкар, який грає на електронній скрипці. А минулого року це був гурт 308, пісочна анімація. Кожного року ми когось залучаємо так, щоб це не тільки діти для нас щось робили, а зробити щось і для цих дітей.
До кожного подарунку додається лист, написаний від Діда Мороза конкретній дитині. І це, за словами Олени Яреми, дуже важливий психологічний момент. Адже відбувається спілкування. Дитина усвідомлює, що її почули, вислухали та відповіли. Щоправда, самотужки такі діти пишуть листи із певними труднощами.
Кожного разу ми їздимо самі, я з моїми помічниками і безпосередньо з кожною дитиною. І ми пишемо листи, тому що ми розуміємо, куди ми їдемо. Діти практично не вміють писати. Дуже великий відсоток дітей, які не вміють писати. Тому всі листи, які написані ніби дорослим почерком, це все ми безпосередньо пишемо.
Тим не менш, кожна дитина отримує бажане. А це, як вважають волонтери, найголовніше. І щоразу додають – творити добро просто. Ольга Павлова з Ужгорода для Громадського радіо.
Наша коллега Елена Батракова, крымчанка, журналистка Громадського радіо, также записала поздравления для всех слушателей программы «Киев-Донбасс» на Громадському радіо.
Дорогие наши радиослушатели, хочется, чтобы в новом году вы были так счастливы, как никогда. И пусть с каждым днем нам, журналистам Громадського радіо, будет все труднее делать вам праздничные пожелания. Ведь у вас, дорогие, в этом году будет все замечательно. Будет здоровье, благополучие и много радостных светлых дней. А главное, будет мир.
И сейчас, продолжая наш эфир, хотим напомнить, где нас можно слушать. В Киеве нас можно слушать на частоте 70.4, это у кого диапазон?
Город Волноваха 66.5, а также 103.8.
В городе Красноармейске 99.6 МГц, в Старобельске 92 МГц.
Поселок Широкий 101.8 МГц.
В ПГТ Беловодск 92.6 МГц, в ПГТ Белолуцк 100 МГц ровно.
ПГТ «Зариновка» 103,7 МГц и по всему миру на сайте громадськерадіо.орг.
И завершая этот рождественский час, предлагаем вам послушать замечательную песню «Маланка» от группы «Гайдамаки».
Песня «Маланка» от группы «Гайдамаки» завершает этот час эфира программы «Киев-Донбасс». В студии для вас работают Ирина Седова и Виктория Ермолаева. В следующем часе нашей программы будем говорить о доступе к публичной информации с Ириной Кушнир, представителем омбудсмена Украины, об украинских рождественских традициях с Ильей Фетисовым, руководителем фольклорного ансамбля «Божичи». Также в нашем праздничном эфире будет много рождественской музыки и поздравлений.